Здравствуйте, мы читаем книгу Друзья Рабаша, второй том, страница 801. Статья «Что такое потоп в духовной работе?» Можно задать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут спрашиваться в течение урока. Статья «Что такое потоп в духовной работе?» Статья 81 второго тома Рабаша. Мы начинаем со слов «Но тот, кто вошел в ковчег».
Хорошо, мы начинаем с середины статьи, поэтому надо сказать несколько слов. Мы видим из всех толкований Торы, пророков, писаний, Мишны, Талмуда, учения десяти сферот, конечно же, всех материалов, которые написали каббалисты, что все, что написано в этих книгах, написано об объединении между людьми для того, чтобы они в правильном объединении раскрыли высшую силу, пришли к слиянию с ней. Только об этом сказано во всех книгах. Потому что правило «возлюби ближнего как себя» является, по сути дела, причиной, и к этому правилу нужно прийти, и это причина, почему написаны все эти книги. Книги святости. Святости называются свойства бины, свойства отдачи. Есть святость, потом святая святых, которую мы строим над биной. И можно сказать другими словами, что вся Тора говорит о том, как люди связываются между собой в таком виде, когда Творец может раскрыться между ними. Вот и все. Нет ничего кроме этого. Поэтому, когда мы начинаем читать, неважно что, если мы думаем об этом, и есть у нас уже правильное намерение, даже если мы не поймем материал, это уже действует на нас, и мы уже правильно направлены. И тогда, вследствие того, что воздействует на нас свет, возвращающий к источнику согласно нашему намерению, тогда и материал будет как когда-либо понят вследствие действия, то есть нашей самореализации. И поэтому, если даже мы начинаем с середины статьи, с середины предложения, если мы понимаем, что говорится об объединении людей для того, чтобы раскрыть Творца и доставить ему наслаждение, тогда наше отношение к святым книгам является правильным. Пожалуйста.
Страница 801, первый столбец снизу. Но тот, кто входит в ковчег. Тот, кто вошел в ковчег. Но тех, кто вошел в ковчег, то есть находится на ступени бины, выдающих келим, ситра охрани витит. То есть у них нет общего языка, чтобы могли понять, что ситра Ахра утверждает против работы.
Ситра Ахра — это сила разделения между нами. Она называется ситра Ахра. Иная сторона, другая, противоположная святости — это сила обвинения, которая приходит с помощью света, возвращающего к источнику.
Когда человек идет по пути отдачи, что считается выше знания, то есть верой, у веры есть возможность до ступени веры у ситрахры есть возможность спорить с человеком. Но в то мгновение, когда человек входит в ковчег веры, идет выше разума, ситрахра останавливается около ворот веры и не может идти далее. Как сказано в учении десяти сферот, но у бины этой все еще не считается, что отсутствует рожь, поскольку бина не страдает от силы сокращения. Это означает, что бина называется ступенью хафец хесед, которая является отдающим кли, которая ни в чем для себя не нуждается. И все, что может сделать выше разума, чувствует, что у нее есть что дать. То есть, что сутью сокращения является недостаток. И недостаток всегда появляется потому, что человек хочет что-то получить. А если он должен получить, но что-то ему мешает, то есть дающий говорит, что согласен дать ему, но только согласно его условиям. И если ты согласен на эти условия, то ты получишь, а иначе нет. То есть здесь есть место помехам. Получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий. Выходит, что получающий пребывает в состоянии недостатка. Это значит, что условия, которые ставит дающий, это ограничения и сокращения, которые получающий не всегда готов выполнять. В таком случае, если он не хочет ничего получать от дающего, ему не важно, что дающий хочет дать только согласно ограничениям, и у него нет никаких дел с тем, что дает дающий. Это называется ступенью бины, отдающим кли. Она хочет дать и ничего не получать. Однако здесь есть большая глубина в том, что бина хочет дать и ничего не получать, поскольку и здесь имеется условие со стороны нижнего. То есть то, что нижний хочет дать, он говорит, что это возможно только согласно тем условиям, которые он поставил. Иначе он ничего не способен дать. А каково условие? Я хочу видеть, на самом ли деле ты важен. И не просто важен, а для того, чтобы я был способен дать тебе все, и ничего не оставить для себя, а выполнять всем сердцем и душой. Это я могу дать тебе только при условии, что я почувствую твою важность и величие. Только тогда я готов на все. Иначе я не могу тебе дать то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед Творцом всем сердцем и душой. Однако, на самом деле, то, что нижний выставляет условия, говоря, что способен работать ради тебя, только при условии, что увидит твою важность и величие, получается, что он уже хочет получить от Творца его величие. Иначе не хочет работать всем сердцем. Такой человек уже ограничен и пребывает под властью скрытия. И не свободен сказать, что не хочет ничего и только хочет отдавать. Это уже неверно. Ведь он уже хочет что-то, прежде чем все его действия будут ради Творца. То есть, что хочет сначала получить величие Творца, а потом говорит, что отменится перед Творцом. Разумеется, эта ступень не считается биной, хафец хесед, когда он якобы не хочет ничего, поскольку он «да» хочет.
И здесь первый вопрос. Почему называется, что я хочу чего-то? Я достиг состояния, когда я не способен проделать никакого движение ради отдачи по своей природе. И после многочисленных усилий я чувствую и вследствие этого ощущения понимаю, что если Творец не даст мне силу, я ведь не смогу отдавать. Сила, чтобы я мог отдавать, это ощущение Его величия. Так пусть мне даст ощутить, что Он велик, ну, скажем, больше, чем мой отдых. тогда я сразу же, когда почувствую этого, вскочу с постели и побегу на урок, на распространение, на любое другое действие. Или же пробужусь и буду думать в его направлении, по крайней мере. Почему, если я ставлю условия, это условие только для того, чтобы отдавать, да? Для того, чтобы отдавать ему, для того, чтобы раскрыть отдающий келим, быть выше собственного знания. Почему это условие является нехорошим с моей стороны? Пожалуйста. Так, давайте все попытаемся ответить, пожалуйста.
Собственно, в тот момент, когда я устанавливаю условия, то получается, что я теперь должен получить, чтобы что-то давать. Чтобы быть по-настоящему дающим, я не должен это никак связывать с получением.
В таком случае я работаю в знании. Я хочу и пытаюсь понять, для кого я работаю. Это не называется высшее знание, не называется хафец хесед, желание отдачи.
Все условия, пока мы не придем к условию ради Творца, они все эгоистические. Поэтому приобретение должно быть безусловным.
Именно это я хотел сказать. Нужно прийти к безоговорочному согласию, принятию условий и попросить, чтобы отдача была наградой. Не то чтобы, когда я почувствовал величие Творца, я бы мог проделать какое-то движение, а должно быть полная отмена желания получить, чтобы могло давать без всякой оплаты. Для этого нужна сила.
Мы приходим к моменту работы выше знания. Это как раз возможность работать без всякой пользы для себя. И тогда Творец раскрывается. А если мы устанавливаем условия, то тогда нет здесь работы выше знания.
Да, на этом этапе работы не может быть, чтобы человек ставил условия, но он должен принимать власть, свойство отдачи, чтобы она дала ему условия для продвижения.
Собственно, здесь ничего не изменилось, потому что я остался в своих получающих келим, потому что делаю расчет, что я получаю, что не получаю, и из этого я продолжаю действовать, и поэтому вся здесь работа по-прежнему ради получения.
Поэтому нужно просить, чтобы дал силы работать только ради отдачи.
Почему это называется получением вознаграждения? Когда я прошу силы произвести действие отдачи. Почему это называется получить вознаграждение?
Потому что кроме состояния, когда человек получает возможность чувствовать, что он относится к цели творения и не отключается, нет никого, кроме него, который действует во всем, нет никакого вознаграждения. Это единственное, что он делает. И эти вещи он видит правильными для своего развития, как то, что он служит во дворце царя или бросает его за 3-9 земель, но другого способа у него нет.
Необходимо идти просто закрытыми глазами по направлению к отдаче. Не просить ничего взамен. Не делать никакого расчета. Только чтобы свойство отдачи было само по себе. Оно должно быть ценным в моих глазах. И это я прошу, а не какую-то компенсацию для желания получить. Чистое свойство отдачи, оно является платой.
Потому что награда здесь в том, что я работаю для кого-то большого. Если он даст мне силы, я могу работать на великого человека. Есть у меня даже мотивация для этого.
Может быть, оставаться в отдаче и не отключаться от нее. Там надо просить силы.
То, что я прошу величия Творца для того, чтобы отдавать, это называется, что я ставлю условия. Как же я могу обратиться без условия? Пожалуйста.
Я могу обратиться без условий, если я прошу не за себя, а за товарищей.
Когда я произвожу сокращение, это тоже просьба. Но когда я сокращаю свое желание получить, я прошу только состояние, когда я могу отдавать в чистом виде.
Очень тяжело вообще понять это состояние. Необходима полная самоотмена, когда я совершенно себя не отождествляю с собой и могу просить только о тех, кто находится вне меня.
По всей видимости, почувствовать величие Творца и работать над этим ощущением называется получением, а не отдачей. По всей видимости, так. Ну, продолжайте еще немного.
Необходимо просить помощь Творца, чтобы он помог мне склонить самого себя.
И отменить.
И самоотмениться перед Высшим без всяких условий.
Нужно понять, что мы приходим в эту точку, точку решения, где нужно его принять. И если мы не приходим к этому решению, нужно будет вернуться в эту же точку. И решение состоит в том, что если я прошу об этом, я работаю с получающими келим и пытаюсь работать над ними, несмотря на все приятные ощущения, и тогда формируется просьба, и вследствие нее уже может произойти изменение.
Работать, исходя из чувства величия Творца, считается получением, потому что я действую из ощущения величия, и у меня нет никакой проблемы обслуживать великого. Необходимо каким-то образом покрыть это ощущение. А вот как это сделать, это вопрос.
Хорошо. Итак, давайте продолжим. По всей видимости, в пути человек начинает видеть, что без величия Творца он не способен проделать никакого действия по отдаче. Затем он раскрывает, что это все-таки нечистое действие отдачи. И приходит к тому, что называется не ради получения никакой награды или вознаграждения. Пожалуйста, из сказанного получается.
Получается, из сказанного видно, что свойство бины, ступень бины, свойство которой хафец хесед, не нуждается ни в каком получении. Поэтому он свободен, поскольку тот, кто должен получить от кого-то, тот уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами,
и даже мнение других относительно Творца, как будто бина говорит, я не отношусь ни к чему.
Поскольку тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается в величии ни в чем ином, тот называется свободным. Но необходимо знать, что удостоиться ступени бины — это большая работа, пока не достигается эта ступень. То есть довольствоваться малым, тем ощущением, которое у него есть, тем разумом, который у него есть, и быть довольным своей долей, тем, что у него есть. Этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей.
Так что называется быть довольным своей долей, когда я отключен от всего, от Творца, от мира, от всей этой мерзости, которую я вижу в этом мире, моего желания получать и желания других, и от Творца я отключен, и этого я не хочу быть зависим, получив это. Что называется быть довольным своей долей? Что такое доля моя? Когда я совершенно изолирован от всего, какая радость у меня будет от этого? Пожалуйста. Ну, вперед.
Рад своей доли, это значит, что он видит, что в каждом состоянии, которое Творец дает ему, это состояние, в котором у него есть совершенство, это состояние, которое предназначено для того, чтобы развивать его. Это состояние предназначено для того, чтобы дать ему возможность подняться. Это состояние, в котором он полностью освобождается от своего желания получать и начинает работать в выдающих килим. Это состояние совершенства, в нем он рад своей доли, потому что он видит, куда он продвигается, как он продвигается, и это радует его.
Когда он рад, это вопрос, потому что в науке Кабала не знаю, насколько может быть довольным, пока ты на самом деле не приходишь, но наполовину заслужил, наполовину обязан, когда он видит, в чем может отдавать, он очень рад, что может давать царю, творцу, и что есть у него доля в этом.
Он рад своей доле, потому что доля его — это часть Творца. И он находится в состоянии, когда он может объединить все, что нет никого, кроме него, что Творец добрый, творящий добро. И в каждом действии на благо ближнему он чувствует себя как работника Творца, который действует на достижение цели творения, и это дает ему радость.
Мы рад своей доле. Доволен своей участью. Это великая вещь. Когда человек довольствуется только необходимым. То, что необходимо для его разума и ощущения. И от этого он должен отказаться, потому что он полностью направлен только на отдачу. Хочет находиться в этом состоянии, рад тому, что то желание, когда он чувствует, что сама отдача Творцу является величием, а не то, чтобы он хотел величия для того, чтобы отдавать, потому что сама отдача — это ступень Ацилут, это очень возвышенная вещь.
Рад своей доли — это только этап в процессе, когда он раскрывает, что он уже поднялся выше знания, и он уже не зависит ни от какого получения, и это только такое распознавание в пути. Поскольку цель творения не в том, чтобы он был маленькой частью, а в том, чтобы он познал всего Творца.
Какое совершенство есть в том, что я не отдаю и не получаю? Какое совершенство есть в состоянии, когда я пользуюсь не получающими, не отдающими келим, потому что пользоваться отдающими келим называется, что я беру свои получающие келим и пользуюсь ими ради отдачи, ведь иначе я не могу отдавать. Итак, доволен своей участью, это как живущий в лесу, у которого нет ничего, даже рубашки, он ни от кого не зависит, ни от получения, ни от отдачи, и он рад. В чем радость-то это? Потому что в любом случае это может быть самое возвышенное состояние, когда совершенно не пользуется получающими келим. Даже если он отдает, но получающим келим тоже не пользуется. То есть есть здесь что-то как у Творца вроде бы, согласно действию. Так от чего радуется то создание, которое находится в таком состоянии? Пожалуйста, пожалуйста.
Это радость от того, что он отключился от желания получать, и сейчас есть у него возможность решить, как продвигаться дальше по направлению к свойству отдачи.
Радость от того, что он находит себя в очень важной точке, то есть не там, между двумя этими вещами, и тогда он сформировал себя в самом правильном месте, в котором может находиться, и там есть настоящая точка выбора.
На самом деле, я себе не в состоянии представить это состояние. Это ситуация, в которой тебе уже так удалось связаться со своими товарищами, что ты в них исчезаешь, ты растворяешься в них.
Я тоже так чувствую, что это место, когда стоят на точке выбора, на средней трети своего рода состояния, когда творение может выставить состояние, которое Творец ему выстраивает, как поле игр. Это совершенное состояние, когда есть творение и слияние с Творцом.
Рад — это значит, что он просто освобожден от всяких расчетов. Но что человек может сделать, если он еще не достиг этой ступени и видит, что не может преодолеть свое желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы у него появилась возможность идти в работе с закрытыми глазами.
То есть без всякой поддержки, ни величия, вообще ничего. Даже просить силу у Творца, чтобы проделать действие по отдаче, он не просит, но выполняет действие отдачи без сил. Это как будто он стоит посреди улицы с мешком на спине, когда мешок падает, ему помогают, а за мгновение до этого еще нет. Вот так.
И не нуждаться ни в чем, а чтобы мог все делать ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому. Иными словами, он не дает советы Творцу, как ему помочь, а должен принизить себя и отмениться перед Творцом без каких-либо условий. А поскольку он не может превозмочь свое тело, поэтому просит Творца, чтобы помог ему победить в войне со злым началом, ведь понимает его ничтожность. Поэтому он просит Творца, чтобы смилостивился над ним, поскольку он хуже всех других людей, которые способны быть работниками Творца. Но он хуже всех. И он видит, что у него есть желание получать с любовью к себе больше всех. Поэтому ему стыдно за себя. Как может он быть так низок? Поэтому он просит Творца смилостивиться над ним и вызволить его из-под власти злого начала. И не потому, что он важнее всех других людей, поэтому он просит, чтобы помог ему.
В таком состоянии он уже чувствует, что он хуже всех.
И не потому, что он важнее других людей, поэтому он просит, чтобы помог ему, а потому, что он хуже всех людей, поскольку желание получать его более развито и работает более интенсивно. Однако он не просит, чтобы дал ему больше разума и знаний величии Творца, и тогда у него будет возможность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно. Но он не хочет говорить Творцу, что хочет поставить ему условия, что только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться с минимумом разума и ощущения, не больше, чем есть у него сейчас. А поскольку у него нет сил для преодоления, поэтому он просит Творца, чтобы дал ему силу преодоления, а не мозг, разум и ощущения. Потому что все советы, которые человек дает Творцу, кажется, как будто бы он ставит ему условия, как имеющий свою позицию и разум. И это наглость — ставить Творцу условия, говоря, «Если дашь мне, например, вкус к работе, я смогу работать на тебя, иначе я не способен». А человек должен сказать, что хочет отмениться и покориться без условий. Но дай мне силы, чтобы на самом деле я смог выйти из любви к себе и любить Творца всем сердцем. Но если человек ставит условия, это не говорит о его приниженности, а напротив, это показывает, что человек считает себя личностью и горд этим. И об этом сказано. У прочих людей нет разума, и они могут работать для тебя. Но я не такой, как все. Я понимаю больше, что такое работа Творца. Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с тем, как человек понимает, а не как это понимает Творец.
То есть есть у нас в любой момент возможность без всяких условий обратиться и проделать действия по отдаче. На это нет никакого ограничения, да? Потому что если мы не выясняем, при каких условиях это возможно или невозможно, то в любом месте у каждого есть возможность это выполнить.
И из сказанного поймем суть трех линий, которые Зоар приводит как три ступени. Первое. Сладкие воды и относительно святости — это воды горькие. В противоположность святости — горькие воды. Так как известно, что правая линия — это совершенство. Как сказано в статье моего отца в 43-м году, что человек должен верить выше разума, что он совершенен. А относительно святости, что приходит ситра ахра и показывает все недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние грусти до такой степени, что он хочет сбежать с поля боя, и хочет тогда только убить время, и тогда он все видит в черном свете.
Ладно. Итак, есть у нас одна линия, которая называется «Сладкие воды». Да? Что это?
Ну-ну.
Сладкие воды — это когда я оправдываю Творца. Когда я нахожусь в состоянии, что вижу совершенство.
Как я формирую правую линию, которая называется сладкими водами?
Чтобы установить эти сладкие воды, я должен себя погрузить в группу, стать ее частью. И там я смогу все больше и больше видеть правую линию.
Что он должен идти выше знания и чувствовать себя в совершенстве, что бы там ни было, чтобы не раскрылось, потому что он знает, что он идет путем Творца, и все ему устроено свыше, и на все есть исправление, он только должен просить. И это хорошее состояние относительно него, потому что он удостоился идти в том, что называется «служить отдаче».
Есть полное отключение того, что он чувствует, понимает в своем разуме, в своих чувствах. И он не делает расчета с этими чувствами, хорошие они или плохие, а только находится в состоянии, когда он хочет соотнести себя с центром группы, с товарищами, с Творцом. И там в отталкивании раскрыть совершенство.
Да, как он пишет, что человек должен верить в высшее знание, что он находится в состоянии совершенства, что он находится в состоянии вечности, что он находится в руках Творца, что он добрый, несущий добро. И он находится в состоянии оправдания, несмотря что в ощущении он чувствует это. Правда то, что он проходит в ощущениях, он может находиться в совершенно противоположном состоянии, но он прилепляется к потолку, к совершенству, ко всему, в чем он может чувствовать, что он находится выше расчетов своего разума.
Это точка, после того, как человек сделал все возможные выяснения, но в ощущении он все еще не чувствует. У него нет приятных ощущений, но он идет по пути выше знания, и он выбирает правую линию.
Слышится, как постоянное поиск свойства отдачи, которое властвует. Если мы говорим об объединении, мы видим только положительные аспекты, позволяющие мне объединиться с товарищами. Это называется сладкими водами.
Как нам построить эту правую линию из трех линий? Чтобы в этой правой линии, в которой мы чувствуем совершенство, что мы приходим к ней с помощью расчета. А расчет может быть только вследствие того, что мы производим расчет, сравниваем одно с другим, с третьим. Как нам установить правую линию, чтобы она сама по себе включала три линии?
Когда мы произвели расчет и видели все недостатки в знании, то, что раскрыли, мы прилепляемся к истине, к группе, к товарищам, просим у них, находимся во всех ситуациях. Это то, что нам выстроили каббалисты, чтобы прилепиться к правой линии, и там делаем работу.
И в правой линии мы тоже делаем выяснение, почему сейчас выбираем правую линию, а не делаем расчет, и для чего мы этого хотим. И тогда в этом мы раскрываем этого такого хитрого змея и снова выбираем путь выше знания.
Я думаю, что после того, как мы выбрали на первом этапе правую линию, это как бы действие, которое проведено в потенциале, когда ты выбираешь, ты можешь начать действовать и идти в ощущениях над всеми своими
правой линией. Есть клипа правой линии. И надо видеть в той картине, которую мы устанавливаем перед собой, власть свойства отдачи. Чтобы не были такие состояния, которые заставляют нас останавливаться.
Продолжим, пожалуйста. Вторая.
Вторая, левая линия. Это время, когда человек хочет подвести итог внутри разума. Посмотреть, как он на самом деле выглядит. Совершенен ли он или полон недостатков.
Но он приходит это собственным усилием. Не то, чтобы он упал в знание, но после правой он идет в левую линию и пробуждает специально расчет в знании. И как я вижу свою действительность согласно моим свойствам.
Он подготовил себя к этому выяснению, и то, что он перешел в левую линию, это потому, что он хочет сейчас молиться Творцу, чтобы помог ему любить Творца всем сердцем и душой. И это называется чистыми водами, потому что здесь нет никакого ссора и путаницы. Но он хочет видеть возможность, когда сможет молиться Творцу. Но относительно духовного приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. И это называется мутными водами, потому что чистым что-то называется, когда там нет никаких примесей, то есть что он видит истину, как он видит это согласно его знанию и разуму. и он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы удостоился любить Творца всем сердцем. Тогда идет против духовного и примешивает там ложь, которая говорит ему, что он в порядке, и ему не о чем молиться. Получается, что это мутные воды, когда там примешана ложь в том, что они говорят, что они в порядке, и им не о чем молиться. И надо объяснить то, о чем говорит Святая книга Зоар. Есть воды мира и есть воды раздора, что является сутью святости относительно средней линии. Закон таков, что средняя линия — это смешивание двух линий. А поскольку правая линия святости — это ступень совершенства выше разума, то левой линией называется то, что он видит внутри разума, что он несовершенен и, наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия построена из двух линий. То есть, что возможно идти выше разума, прежде чем у него появится разум и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что заставляет его делать разум, а он идет выше разума и верит верой мудрецов в то, что ему говорят мудрецы, и не использует свой разум. Но если у него нет разума и знаний, которые бы ему сказали что-то, что нельзя сказать, что он идет выше разума, если у него нет разума и знаний, которые бы ему сказали что-то, нельзя сказать, что он идет выше разума. Поэтому это называется средней линией, ступенью совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях. То есть у него имеются две противоположные линии, и он нуждается в обоих. Надо объяснить, что когда есть у него обе линии, то тогда надо поднять правую линию над левой. Сказано в Зоар, что объяснением того, что линия совершенства строится на понятии выше разума, на левой линии, и с помощью этого обретают желание любить Творца, это является особым средством, сгулой, выше разума. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы работали на него выше разума, Творец избрал этот путь, потому что он более успешный для того, чтобы творения удостоились ступени слияния, и тогда удостоится совершенство. Как сказано, услышу, что скажет Творец, ибо мир обещает он народу своему и благочестивым своим, лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что соединение двух линий называется совершенством. И это средняя линия святости. Но относительно святости это означает воды раздора, потому что притянули к себе то, что не должны были притянуть, что называется водами раздора, и осквернились в них. Объяснение. Относительно святости усилили левую линию над правой, то есть сказали совершенно противоположное святости. Путь святости — то, что нуждаемся идти внутри разума, что противоположно тому, что выше разума. Говорит о том, что должны использовать и заниматься левой линией не по причине того, что хотим идти в левой линии и слушать его голоса, а наоборот. Должны использовать и заниматься разумом, чтобы было место идти выше разума. А что они сделали относительно святости? Притянули левую линию, чтобы властвовал над правой линией, то есть чтобы идти внутри знания, внутри разума. И это на самом деле не чистота, что в работе называется отупением сердца. То есть, что желание получать блокирует сердце, чтобы не смогла святость войти внутрь сердца по причине несоответствия свойств. И тогда происходит раздор с Творцом. Почему Он не дает блага и наслаждения, что противоположно миру? Поэтому должны стараться идти верой выше разума.
Мы видим, что дело здесь немного сложнее, чем мы думали, да?
И,
да, на определенную глубину пока что входим, но элементы, то есть составляющие этих состояний, уже как-то мы видим тут и там, да? Итак, вопрос такой. Ну, скажем, я все-таки запутался, правая, левая, средняя линия. В каждой из линий есть несколько составляющих. И я не знаю в точности, где я нахожусь, в каких линиях, в каких состояниях. Как я определю с этого момента и далее правильное отношение ко всему? Я вдруг раскрываю такое количество параметров, что, может быть, сиди-не делай предпочтительнее, я не знаю. Каковым должно быть теперь мое отношение к цели, к выполнению? Я не знаю точно, где я нахожусь, как войти в правую, в левую линию, как их связать так, чтобы это была средняя линия. И все-таки, как я сегодня должен смотреть на мир? Пожалуйста.
Поскольку у меня нет настоящих килим, и я запутан, и я не могу видеть мир верным образом, то лучше всего смотреть на мир через группу. И через нее я должен просто быть поглощен ей, быть частью ее. И как можно больше я должен впитаться туда, чтобы стать частью ее.
Ты правильно, что это сложно. Но если уже прилепиться к чему-то простому, нужно прилепиться к правой линии, как на шоссе. Лучше выстроиться в правую полосу, иначе будет ехать трудно. И если ты будешь видеть все проблемы и недостатки в левой линии, тебе трудно будет идти выше знания.
Прежде всего, удивительно, насколько Рав определяет точным образом состояние своими вопросами. Действительно, у нас великое дело, что мы находимся в этих, на этих семинарах, и нам показывают, что необходимо слиться с правой линии, с тем, что все исходит от Творца, и что мы должны вернуться обратно к Нему. Просто вот так вот, даже просто какой-то простым образом. Просто быть среди товарищей, доставлять им наслаждение и быть слитым с тем, что нет никого, кроме него.
Да, как сказали уже, что лучше всего взять правую сторону по отношению того, что мы должны сделать все усилия, которые мы производим, чтобы каждый преодолеть свой личный эгоизм. А эгоизм — это то, что приходит против мнения, не просто так эгоизм. Один делает усилие преодолеть свой эгоизм, выше знания, прилепиться к совершенству, группу, быть в объятии с товарищами, быть в этом. Это природа, которую мы строим, которая оберегает нас. Чтобы находиться с правильным разумом, сердцем, в правильном направлении, прилепиться к центру группы, чтобы слиться с высшим задачей. Это наши усилия на протяжении дня и все время.
Прежде всего, радоваться этому состоянию, потому что хорошо, что состояния меняются, и мы не являемся чем-то неживым.
Почему нехорошо оставаться в правой линии? Правая линия, совершенство, высшее знание. Буквально все в порядке. Как человек над этим совершенным состоянием идет в левую линию, портит это состояние, приходит к недостатку, к тому, что начинает проверять себя, копаться. Как может быть, что он отключается от правой линии? Почему правой линии недостаточно? Пожалуйста.
Потому что если он будет находиться только в правой линии, он не будет расти, он не будет развиваться. Развитие — это правая, левая линия и затем средняя линия.
Там есть опасность остановки, как сладкие воды, если они не движутся, они становятся зловонные. И человек должен не останавливаться, он должен сказать, где продвижение, где он может продвигаться.
Потому что если ты все время сливаешься с правой линии, ты не развиваешься. Но именно из того, что ты сливаешься с правой линии, пробуждается левая линия, и это заставляет тебя идти выше знания. Если у тебя не будет знания, ты не сможешь и идти выше знания. И в этой работе, я думаю, тем, что мы действительно все больше и больше сливаемся с правой линии, пробуждается левая линия и поднимается, и с ней я начинаю работать.
Да. Может быть, слышится как своего рода хасидизм, когда мы прилепляемся к правой, нет никого кроме него, но это совсем не так. Потому что если в таком виде ты не подавишься недостатками и килим, которые пробуждаются, это то, что называется здесь мутные воды, когда это все тебе кажется нормально, ты можешь продолжать. Но мы должны в 23,5 часа находиться в правой линии, но за полчаса должны собрать все испорченности, потому что это приводит тебя к просьбе к Творцу, и это важно, иначе у тебя нечего просить.
Особо нечего добавить, надо идти в двух линиях. Иначе как вообще можно создать среднюю линию? Мы тогда просто опускаемся ниже знания. А мы хотим, чтобы правая линия была выше знания. Мы не хотим отказываться от знания, а мы хотим производить истинную работу на Творца.
Это очень похоже на вопрос, почему Творец сразу нас не создал в совершенном виде, слитым с Ним. Потому что если бы ты не был внизу, не было бы места выяснения и расчета, поэтому мы начинаем всегда с правой линии совершенства, но из-за совершенства нужно немножко раскрыть левую линию для того, чтобы идти выше знания. Там у тебя будет место выяснения и расчета по отношению к чему, к кому. Там у тебя будет место недостатка, просьбы, молитвы. Итак, человек, таков человек, это понятие средней линии, это место выяснения между правой и левой линией. Между правой и левой, где ты растешь, развиваешься. Это место, где, в котором называется меня, победили меня сыновья мои по отношению к высшему, отдача, человек выясняет себя, и там находится в пути.
Да, быть только в правой линии постоянно. Это когда человек опускается постепенно. Когда ему не надо прыгать вверх, у него нет никакого сопротивления. Это все равно, что поднимать все время один и тот же вес.
Ладно, последний вопрос. Почему компромисс между правой и левой линией, которая называется средней линией, на самом деле совершенство? Компромисс. Да. Соединение между ними. Почему это завершение работы? Пожалуйста.
Так, собственно, сотворен человек. Он сотворен в трех линиях, чтобы сделать это особое исправление. Не делать это как бы отменить все то, что Творец сделал. для того, чтобы мы смогли исправить разбиение.
Совершенное состояние создается между соединением двух вещей, которые противоположны друг другу. Это объединение является совершенным. С одной стороны, я вижу левую линию во мне, которая есть, и я не могу противостоять ей. С другой стороны, я вижу, что я противоположен отдаче, и я нахожусь между ними и работаю все время.
Это напоминает мне тот самый вопрос, который всеми возникает. Что необходимо просить за товарищей, чтобы они были исправлены? Я все время нахожусь в совершенстве, в слиянии с Творцом, с одной стороны. С другой стороны, я должен видеть изъян для того, чтобы прийти к просьбе. Как это совместить? Видимо, это компромисс, как говорит Рав. Две противоположные линии.
Да, компромисс — это вроде бы такое среднее, как будто действие по умолчанию. Мы должны выбрать две вещи между двумя этими противоречиями, полюсами, и рождается точка, в которой можно видеть на самом деле истину, природу, творение со всем ее желанием получать, а с другой стороны прийти к совершенной форме с использованием всего этого ради цели творения. Еще раз, тогда есть творение, которое слито с Творцом.
Вся прелесть средней линии, клипат нога, о которой мы говорим, это то, что там человек строит себя как человек. Как мы говорим, что Творец — это Творец, то есть без правой линии. У Творца нет ни нашей правой линии, ни нашей левой линии. Но это место, которое именно благодаря выяснению этих двух линий, там создается связь с Высшим. Возникает необходимость в молитве. И в этом совершенство. Когда человек приходит к желанию, из двух линий приходит к большему слиянию с Творцом.
Вроде бы подарок, который дан человеку, что если он идет со своим желанием получать, его природа желание получать. Если он только будет идти в ней, он ничего не будет знать. Если Творец ему хоть немного раскроется, он всех будет со своим желанием получать и бежать за Творцом. И есть средняя линия сочетания, которое он сам выстраивает.
Есть свойства отдачи и свойства получения. И объединение между ними — это компромисс, который мы делаем. Так, это обязанность человека построить такой компромисс.
Перейдем к следующей части нашего урока.